Павел Владимирович Засодинский. «Темные силы». Посвящается Николаю Васильевичу Шелгунову. Посвящения, с которыми мои повести первоначально печатались в журналах, я нашел нужным сохранить и здесь. Примечание автора. Глава первая. Злая пародия на нечто доброе. В большом губернском городе Болотинске жил еще недавно у церкви Егория столяр Никита Петров по прозванию Долгий. Уже 20 лет Никита нанимал две сырые грязные каморки у егорьевского священника. Дом священника стоял в одном из тех переулочков, которые не мостятся, освещаются только сиянием небесных светил, и в которых косматые дворняшки служат по ночам единственными блюстителями общественной безопасности. Происходил Никита из мещанского сословия и занимался столярным ремеслом. Унаследовав от отца своего столярное заведение, он кое-как кормился им, пополам с грехом прокармливал и свою семью, жену с детьми. Никите стукнуло уже за 50, и он выглядел высоким, сгорбленным, вечно понурым стариком, с лицом худощавым и бледным, освещавшимся впалыми серыми глазами. Его задумчивые глаза подозрительно и холодно смотрели на мир. И сияло ли солнце над миром, тучи ли заслоняли небо и нагоняли темноту. Глаза его не загорались, не тускли, но по-прежнему недоверчиво осматривались в окружающее, как в стан враждебных ему сил. Вечером бывало, когда он, по обыкновению сгорбившись и нахмурив густые брови, стоял над станком с инструментом в руке, а пламя сольной свечи, колеблющимся неровным светом, обдавало Никиту его убогое жилье, тогда можно было подумать, что не тихо, не довольно, не мирно притекала жизнь столяра. Недаром на грубом лице, изборожденном морщинами, мелькали проблески неясных, неоконченных дум, нерешенных вопросов, следы затаенной борьбы и раздражения. И думалось, не была ли вся его жизнь рядом темных вопросов без ответов. Редкие клочья седых волос падали на лоб, впалые щеки от жалкого освещения казались бледнее полотна, с тонких, крепко сжатых губ готово было сорваться злое, бранное слово, слово досады или вздох. Войдя в грязную душную мастерскую Никиты, читатель тотчас же почувствовал бы, что он находится в присутствии одного из тех угрюмых людей, живущих в прохолодь и впроголодь, для которых жизнь на белом свете представляется невеселее вечной каторги. И действительно, радости не было в жизни Никиты. Не было ничего из того, что красит жизнь и заставляет ее любить. Он отбывал жизнь просто как тяжелую работу. Всего на все только один светлый денек помнит Никита. Один денек из прожитых им 50 лет. Да и то помнит неясно и смутно, потому что тот день далеко, так далеко, что его словно переживал не Никита, а кто-то другой. Так далеко, что столяру иногда кажется, будто бы он во сне видел такой приятный день. Раз о Пасхе отец водил его, тогда еще малого ребенка, на колокольню. Отец звонил, Никита тоже дергал какую-то веревочку. Колокольный звон разносился в весеннем воздухе весело и радостно. Весело и радостно билось Никитино сердце. Звон глушил Никитку, но Никитке было очень хорошо. Вдали, на горизонте, тянулись леса. Ясное прозрачное небо кротко синело над городом, над полями и лесами. Яркое апрельское солнце лило на землю потоки света и тепла. И Никитка, стоя на колокольне, живо ощущал всю прелесть весеннего тепла и солнечного блеска. Он любовался на нежную зелень молодых березок, осенявших старую полуразвалившуюся кирпичную ограду Егорьевской церкви. Полную грудью вдыхал он в себя здоровый свежий воздух. А колокола гудели и гудели. Грачи, летая вокруг колокольни около покинутых гнезд, громко кричали и все-таки не могли перекричать колокольного звона. Голуби тихо, смирнехонько ворковали, приютившись на уступе из трескавшейся церковной стены, поросшей зеленоватым мхом. Никитке было так весело, что он был готов похристосоваться с каждым сизоголовым грачом, с каждым голубем, с каждую живою тварью. В ту пору был он очень добр и ласков. Хотя теперь, когда столяру перевалило за полвека, он и не может с уверенностью сказать, действительно ли это был только один день, или несколько дней слилось для него в один. Но все-таки веселый колокольный звон на светлой неделе постоянно и до сих пор наводит на Никиту тихую грусть, пробуждая в нем воспоминания о какой-то сказочной действительности, подобной сну. Только один такой праздничный день выпал на долю Никиты, а затем тянулся ряд неприятных воспоминаний без конца и без начала. Трудно дышалось Никитке в родной семье, невесело жилось ему на свете. Из бесчисленных забытых и полузабытых воспоминаний выдавалось особенно ярко одно темное воспоминание об украденном в соседнем саду яблоке. Никитка только что было успел сорвать одно яблоко зеленец. Не успел даже откусить его, как вдруг, откуда ни возьмись, огромная черная собака. Она бросилась на Никитку, сшибла его с ног и принялась его душить и мять в своих лапищах. В ту минуту из-за деревьев показался барин. Увидав, что его верный пес разорвал мальчугану рубашонку и отцарапал плечо, барин, убоявшись дурных последствий, оттащил собаку от Никитки. Никитка очнулся уже за забором в кустах репейника между крапивой и в самом жалком виде. Как он очутился в крапиве, Никитка не помнит. Зато не позабыть ему эту черную злую собаку, едва было не задушившую его за зеленое яблоко. Боялся и не любил он после того таких больших собак. Приключение в барском саду крепко въелось ему в память. Дома его еще отец выпорол, внушительно приговаривая: «Балуй, да не попадайся! Не попадайся!» Никитка громким голосом уверял отца, что он больше не будет, и действительно после того не попадался. Никита еще мальчишкой сдержал свое слово, данное отцу под розгами. Стал осторожнее. Барские яблони опустошались, ломался хрупкий малинник и колючий крыжовник, рвались и топтались в барских цветниках великолепные георгины, белые и алые махровые розы. Но Никитка оставался цел и невредим. Также ясно Никитка помнил всегда грозно поднятый над собой тяжелый отцовский кулак. Помнил постоянную ругань вокруг себя и драку. Дома он грызся с отцом и братьями, на улице с чужими. Сначала он только огрызался, а потом уже, войдя во вкус кусания, сам стал нападать на ближних. Ссоры с отцом происходили у Никитки более из-за пятой заповеди. Отец, согласно заповеди, требовал от сына безусловной покорности своей воле. А сын, по легкомыслию, не ставил ни в грош отеческих требований, которые просто казались ему ехидством. Пошлет его, бывало, отец в кабак за водкой, а Никитка, позабыв все заповеди на свете, задувает себе с парнишками в бабки и лихо разбивает ряды костыжек битком, налитым оловом. Не до отца ему, не до водки. Загуляет он до позднего вечера и воротится домой для получения колотушек, уже тогда, когда есть захочется, не втерпешь. На побои же отец был очень щедр, полагая, что чем более ребят бьешь, тем они будут лучше. Из чего ребята, естественным образом, вывели заключение такого рода. Сделаться лучшим человеком по отцовскому рецепту очень тяжело и трудно. Ссоры с братьями завязывались у Никиты чаще всего из-за еды. Из-за куска пирога, из-за куска хлеба с луком, из-за лишней ложки прогорклых щей или кислого молока. Вырос, наконец, Никитка, пережил всех братьев, которым посчастливилось умереть в скарлатине. Отца он похоронил, матери он не помнил. И зажил одиночкой, самостоятельно. Самостоятельность его на первых порах проявилась в женитьбе на дочери мелочного торговца, на девке бойкой и красивой. Но жена, кроме детей, никакого благополучия не принесла с собой в дом столяра. Несправедливости заказчиков, систематические подкапывания своего брата-бедняка и тому подобные, по словам Никиты, мерзостные штуки, заставляли столяра обращать внимание на кабак, отчего дела, разумеется, не могли идти лучше. Нужда и горе, казалось, взялись быть неразлучными спутниками Никиты в жизни. То он прятался от добрых людей, замуравливаясь в своем подземном жилище по целым неделям и месяцам. Слово, бывало, не проронит ни с кем, только хмурится. В такие тяжелые дни семья Никитина притихала. В каморке раздавался только стук молотка да визг пилы, по полу стружки разлетались, и молчание столяр перерывал только для того, чтобы кого-нибудь обругать. Тут уж и Андрюшка, сынишка-любимец, не сбавлял Никиту. Не находил отец утешения в ребяческих ласках. Да и ни в чем его не было для Никиты. То напускал на себя столяр веселье, выпивая водки штоф за штофом. Но пьянство, как всякое напускное веселье, оказывалось недействительным. Веселье не веселило. В пьяном веселье, как и в горе, звучала для Никиты все одна и та же безысходно грустная нота. Звучала беспрерывно, до боли надрывая сердце, туманя мысль. Никита трезвый хмурился и вздыхал. Никита под хмельком тоже хмурился, но вздыхал уже не из-под тяжка, но громко, всей грудью. И чувствовал в те минуты непреодолимую потребность что-нибудь побить. Детей своих, посуду, старую треногую скамейку или жену. Ничто не могло оттолкнуть Никиту от кабака, когда он хотел напиться. Ни мысль о голодающей семье, ни спешность заказанной работы. Никакие самые мудрые, самые строгие законы не помешали бы Никите напиться в те минуты до бесчувствия.